Тема проповеди, которую попросили братья поделиться, и у меня на сердце есть желание делиться об этом. В общем, назову так тему проповеди: важность личной святости. Важность личной святости. Проповедовать я буду 7 истин из Писания Священного, которые говорят о важности личной святости. Или эти истины, они указывают на веские причины. Это как веский аргумент, почему очень важно нам иметь личную святость. Прежде чем прочитать текст, еще некоторое введение. Главную мысль, которую я хочу отразить в этой проповеди, главную мысль, она будет в каждой истине отражена, эта мысль, что личная святость – это благословенная обязанность христианина. На два слова обращу внимание. Благословенная и обязанность. То есть личная святость – это нежелательно, это обязательно. Но в то же время это не горе и проклятие, это благословение. Личная святость – это благословенная обязанность христианина. И каждая истина из семи, она эту мысль докажет. Ну, и это будет нетрудно согласиться с этим. Еще скажу кое-что о святости. Мы в разное время имеем разные отношения к этому вопросу. И в разные периоды жизни об этой теме, может быть, у нас иногда есть желание говорить, иногда нет, в разных обстоятельствах жизни, переживаниях, может быть, церкви, семейных переживаний, личных. То есть, начавший хорошо, так бывает, человек потом теряет как-то интерес или это целеустремление быть святыми. И, может быть, даже уровень вот этой святости и чистоты жизни может быть в разные года по-разному. Но чем старше человек становится, и чем ближе конец оного дня, перехода или восхищения, тем, наверное, этот вопрос должен подниматься все выше и выше в нашей жизни. Значимость этого вопроса. Потому что от этого вопроса зависит наше взаимоотношение с Богом. Это прямая зависимость. Какая у меня позиция или отношение к святости, к моей личной, то из этого можно увидеть видимым образом мое отношение к Богу. Но наша сегодняшняя тема – это любовь. И чтобы соединить вот братолюбие в церкви, я такую мысль скажу. Вот брат говорил, что агапы – это не филио, да, не эрос, это греческие слова, а агапы связано с Богом, то есть это Божья любовь. И можно ее назвать, или нужно сказать, что Божья любовь – это святая любовь. Святая, отделенная, чистая, без примеси. Там нету лукавства, там нету какой-то корости. Это смерть Христа из любви, из этой агапы, чистой любви. Поэтому без святости и без освящения невозможно любить Божьей любовью, без святости. Теперь я прочитаю текст из послания апостола Петра, 1 глава, 15-16 стихи. Два стиха. Послание Петра, 1 глава, 15-16 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Теперь обращу внимание на то, чем занимался Бог, когда творил видимый мир, для нас видимый мир. В первой главе книги Библии, в первой книге Библии написано так, Бытие, первая глава. Бог создал свет, и дальше тут же подмечается. Отделил свет от тьмы. Это то, чем занимался Бог вначале. Нам повествует Писание, Слово Его. Он сам это говорит нам, Господь, в Слове Своем. «Я отделял». А Слово «Святой» или личная святость подразумевает и прямо говорит об отделении. Отделитесь от греха. Осветитесь, то есть отделитесь, отсоединитесь. Святой значит отделенный от греха для Бога. Отделенный от греха для Бога. Сам Бог свят, по примеру призвавшего, Он отделен. И в последней книге Библии, в последней главе, там звучит к нам призыв. Через все Писание многократный призыв «отделитесь, осветитесь, сие место свято». Бог многократно указывает, задание дает, повеление дает и заканчивает таким призывом «святой да освящается еще». То есть, как бы заканчивая свое слово к человеку в последней книге, он напоминает или указывает на задание теперь. Вот как бы последнее слово такое перед прощанием, да, вот мы бывает говорим важное что-то в конце, и помни. И не забудь, сынок, доченька или кому-то, да освящайтесь еще. Итак, тема эта очень важная, личная святость. И прежде чем я перейду к первой истине о святости, я хочу очень такую заметочку важную сказать. Что святость можно разделить на две части – внутреннее и внешнее. Как это я объясню? Внутренняя святость, личная святость, ту, которую не видит никто. Это наш внутренний мир. Это то время, когда нас не видят братья и сестры, не слышат. Это не в собрании, это может быть дома, это может быть... ну, где-то на природе, где мы находимся, на работе, неважно, но там, где нас не сильно видно и не сильно слышно. И это даже то, что практически невозможно увидеть и услышать, это внутри нас находится, сокровенное. Внешняя святость – это то, что уже видно, она происходит от внутренней святости, от образа мыслей, от образа мышления нашего, от наших пониманий, представлений. Ну, вам это знакомо. Когда вот человек входит и говорят, ну, надо же, оделась, как бабка старая в мире. Ну, моей жене-то говорили. И когда мы еще первые года в церкви были, ну, у нас такое желание было. Вот, Господи, открой нам, что Ты хочешь. И нам Бог открывал, что Он хочет видеть целомудрие. Хочет видеть вот эту красоту. Чистоты и святости. И когда я беседовал с молодежью, они так прямо не говорили, а потом некоторые говорят, да вы знаете, вы все правильно говорите. Но вот когда вы с ней побеседовали, вот с этой сестрой, то ну, молодежь делится, то она говорит, ну, брат Павел, как всегда говорит, вот надо Господу угождать, надо оценить Его кровь пролитую, ну, как всегда говорит. А потом добавил, как всегда, ну посмотри, вот ценишь ли ты Господа своей одеждой? Можно ли по твоей одежде сказать, что ты ценишь Господа? Ну, я поняла, о чем он говорит. Ну, он говорит, чтобы я одевалась, как его жена. Но я не хочу выглядеть, как бабка старая. Ну, вот так вот выражалась молодежь. Думаю, ну, мне эта бабка нравится. Ну, хоть они так ее называют, да? Но мне она нравится. А еще больше она нравится Господу. Еще больше. Потому что она хранит вот эту внутреннюю святость, то есть понимание, что я это делаю для Бога. Это внутренняя святость. Это отделение от того, что Богу не нравится. Это внутреннее. И она выражается потом во внешней святости. И потом видно внешне, что этот человек обладает и внутренней святостью. И последняя заметка перед первой истиной, важная мысль, что... Вот сегодня тоже столько уроков уже нам преподал Господь. Я записал для себя преображаться в образ Христа. И я хочу тоже о Христе сказать. Вот где происходит этот процесс? Или где появляется сила для святости? Что производит в нас эту личную святость? Откуда ее взять? Где начало ей, продолжение и до конца сохранится святость? Это Голгофа. Это там встреча со Христом. Это соединение со Христом. То есть святость напрямую зависит от расстояния. Чем ближе к Богу, тем больше святости или явно она проявляется, ярко выражается, стабильность святости и в пути очищения и сочинения. И чем это расстояние дальше от Бога, от Иисуса Христа, Спасителя, от Голгофы, где кровь, где раны, где истерзано тело, где истекает кровью, чем дальше, чем меньше ценность этого, чем это для меня привычнее, тем вопрос святости будет для меня менее важным, менее ярким, менее значимым. И, соответственно, меньше проявления святости будет в моей жизни. Итак, теперь я перехожу к семи истинам о личной, о важности личной святости. И первую истину я прочитаю в 16 стихе, который я уже прочитал, просто я теперь выделю. Исследуя Писание, мы возьмем для себя эти истины в сердце. И цель моей проповеди, цель, это чтобы мы устремились, возжелали, и каждый день, ну, может быть, вспоминали эти истины в другой форме, может быть, как-то и другие тексты будут напоминать нам, но чтобы целью моей жизни было желанием, стремлением быть святым человеком, святой сестрой, святым братом, святым для того, кто умер, для того, чтобы я жил. Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Кто это говорит? Это говорит Бог. Тысячелетия прежде этого слова, и спустя тысячелетия, и в конце в книге Откровения призыв. Будьте, еще освящайтесь, будьте. Обычно мы не просим друг друга о том, чего не хотим. Если мы что-то хотим друг от друга, то мы просим об этом. Бог не просит нас сделать то, чего Он не хочет. Если Господь о чем-то нас просит, то значит, это Его желание. Значит, Ему это нравится, значит, Ему это приятно, если к чему-то Господь призывает. Мои дети, ну, часто говорят, папа, мы вас любим, но они слышат, я жене это говорю. Вот. А однажды я слышал на семейном общении такую мысль интересную. Владимир Николаевич Чухонцев сказал, беседуя в семье в одной, он спрашивает жену, муж тебя любит? А она говорит, посмотрела на него так, потом на Владимира Николаевича и говорит, говорит, что любит. А он так, ты, сестра, не поняла. Я еще раз спрошу, муж тебя любит конкретно? Она так засмущалась, заулыбалась, плечами пожимает, еще раз на него смотрит, на мужа. Так посмотрела украдкой и снова, ну, говорит, что любит. Но он еще раз спрашивает, а потом такой вывод, говорит, братья, сестры, это я к чему говорю? К тому, что надо и говорить, и любить. И вот когда дети мои говорят, папа, мы вас так любим, сильно любим, или там, простите, папочка, вот нехорошо мы поступили, не по любви, но они же научены, они же дети верующих родителей, знают, как говорить. А я говорю, дети, а как вы любите? Ну и некоторые так вот сильно-сильно обнимут, прижмут. Я говорю, понятно. Ну а если по-взрослому, по-настоящему, то любовь выражается, когда вы делаете то, что вам говорят. Если я вас что-то прошу, или моя жена, ваша мама просит, и вы делаете точно так, как вас попросили, не потому что, ну ладно, сделаю, а потому что, конечно, сделаю. Мамочка, папочка, я побежал, да? Дети, вот это любовь, объясняем мы детям. Вот это любовь. Любовь – это дело, да? Когда речь идет в Библии о добрых делах, они же делаются из любви добрые дела, да? В усилием воли. Даже когда враг он, даже когда он ненавидит тебя, ты это все равно делаешь, потому что ты усилия воли прилагаешь, и эта любовь выражена в деле. Практическая любовь, святая. На кресте плевок. удар. А он говорит, прости им. И он не сходит со креста. Это усилие воли. Это святая Божья любовь. То есть он делает. Он что-то производит, да, эта любовь производит действие. Так вот, Бог хочет, чтобы мы были святыми. И первая истина о важности личной святости – это Божье желание, чтобы мы были святы. Это первая истина, самая для нас должна быть. С чего ради я должен быть святым? А некоторые говорят, да что вы опять за эти каблучки и юбочки? Ну, кому это надо, а? Ну, вы чего пристали? Ну, вот так вот молодежь бывает, говорит. Это уже грубые примеры, конечно, очень грубые. Но кому это надо? Кому-кому? Это надо тому, кто заплатил жизнью своей. Это его желание. Чтобы ты и я, чтобы мы были святы. Это желание Бога. И если ты хочешь сделать Богу приятно, чем-то порадовать его в своей жизни, то тогда тебе надо оценить важность личной святости по-новому. Что у Господа желание, чтобы ты был святым. Он этого хочет. Ему очень приятно, когда человек отделяется от чего-то, что-то перестает делать, трогать, о чем-то думать, на что-то смотреть, потому что он понял, Господь этого хочет. Господи, если хочешь, я не буду так думать. Я не буду так говорить. Это желание Бога. Хочу обратить внимание на Давида. Бог дал Давиду очень высокую оценку. Он сказал, нашел я мужа по сердцу своему. Сестры и братья, друзья, все слушающие, любой из нас, если бы такое прочитал, слово о себе, исшедшее из уст Божьих, нам было бы как приятно? Нам было бы очень приятно. Если бы я услышал Павел, Павла знаю, это муж по сердцу моему. Таню? Знаю Таню, это сестра по сердцу моему. Приятно? Это больше, чем приятно. Это высшая похвала. О чем еще можно мечтать, если Господь так скажет? Приятно. Света – это по сердцу моему сестра. Высокая оценка? Выше нету. Выше не существует оценки. Это высшая оценка. И о чем только можно мечтать. Но сказал он это, добавив, который исполнит все хотения не свои, а мои. То есть Бог дает высокую оценку тем, кто хочет исполнять Его желание. А Божье желание Он выразил словами «Будьте святы». Хочешь получить высокую оценку от Господа, похвалу, одобрение, тогда цени личную святость свою и отделяйся от греха. Вторая истина о важности личной святости. Послание апостола Павла евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мир со всеми и святость надо стараться иметь. Старайтесь. И здесь же указана причина, почему, зачем стараться это делать. Потому что если ты не будешь стараться иметь мир со всеми и святость, ты не увидишь Господа. Первое, что следует отметить, ты не увидишь Господа, когда закончится твоя земная жизнь. Не увидишь Господа. Второе, что необходимо отметить. Ты не увидишь Господа и в своей жизни здесь, на земле. Я слышал такие выражения. Где Господь? Вот мы столько молимся уже, 17 лет молимся за мужа с детьми. 17 лет молимся. Это хорошая сестра сегодня говорит. Хорошая. Но тогда ее жизнь не была хорошей. Потом она покаялась, будучи много лет членом церкви. Заняла другую позицию по отношению к Богу и к церкви. Правильную позицию Божию. И в ее жизни настали благословения. Но до этого много лет. Может быть, даже 20 и больше. Проблема за проблемой, и никакой благодати не видно. Ни в муже, ни в детях, ни в какой личной жизни. Ни устройства, ни довольства. Трудное внутреннее состояние. Где Господь? Один вопрос. Где? Об этом просим. Где Господь? Вот это просим. Где Господь? За мужа молимся. Где Господь? Мы просим, а где Господь? Не видно. Дорогие друзья, слушатели, я это и себе говорю, это очень важно. Если у тебя есть проблемы, и ты не видишь в обстоятельствах своей жизни Господа, здесь в первую очередь нужно проверить личную святость. А как ты относишься ко греху? Сегодня мир предлагает множество увлечений, которые отвлекают твой взор от Бога, увлекают, твое внимание цепко держат, и время ты много посвящаешь этому. Если говорить о молодежи, то сегодня это средство мультимедиа, это телефоны, да. Телефон, короткое слово, но как много от него беды. Посвящение теперь телефону. Он претендует на место или на звание такое. Без меня не можете делать ничего. Но это не его звание. Это статус Иисуса Христа такой. Но он претендует на это. И тогда надо проверить. Может быть, с чем-то я связан, с каким-то грехом. Может быть, что-то сердце мое увлекает, от Господа увлекает. Нету святости, нету разрыва со грехом, разрыв с Богом. Поэтому ты его не видишь. Но тот, кто с Богом соединен в молитве, в мыслях, в поступках своих, его видно. Ты его будешь видеть, Господа. Давид говорит, всегда я видел пред собой Господа. 15-й псалом. Ты держишь жребий мой в пустыне, в пещере. Копье летит в него, помните, да? Преследует его. Приказ схватить, убить, уничтожить. А где Господь? Он говорит, всегда предо мной, вот он здесь. Даже когда трудно, и даже когда смерть рядом, ты увидишь Господа, ты поймешь Господа. Господь тебе откроется, если ты имеешь, в одном случае, если ты имеешь личную святость. Только в этом случае ты увидишь Господа и в жизни своей, и когда закончится земная жизнь, вот это в этом теле греховном, начнется новая, настоящая, наконец-то, жизнь прекрасная. Уже без этих проблем, которые мы здесь имеем. Настоящая жизнь с Господом. Ты его там увидишь и будешь проводить с ним вечность. Любой вопрос, любая задача, которая у тебя встанет там от Бога, она будет разрешаться легко, потому что Господь всегда будет рядом. И так всегда написано, с Господом будем. Имея личную святость, ты увидишь Господа. Не имея личной святости, никто не увидит Господа. Третья истина о важности личной святости. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Ну, плод немножечко уже Денис, брат Денис, уже это отметил, плод или рост. Он упомянул слово «рост». Вот плод. Когда, я думаю, куда вы смотрите? Там изображается, да, текст Писания. Хорошо. Все думаю, думаю, а повернуться боюсь. Дорогие друзья, плод. ну, отмечена мысль, что это время надо, да? И когда человек приходит к Богу, мы с вами тоже помним, ну, много здесь я смотрю уже со стажем верующих, да? Когда мы приходим к Богу, нам много открывается, но еще больше открывается после. Об этом свидетельствует и слово «да, освящается еще». И если что-то ты уже в своей жизни сделал, то если ты понимаешь, что святость – это плод, то что-то в тебе еще будет дозревать. Кстати, замечу, что от этого понимания зависит и мое отношение к братьям и сестрам, к самому Богу, к братьям и сестрам, к служителям, к тем, которые проповедуют, к тем, которые обличают. Если я понимаю, что во мне созревать должен этот плод, все более и более созревать, новые и новые плоды святости появляться должны, то тогда, когда будет работать со мною мой брат или сестра, кто-то будет подсказывать мне, есть такое выражение «воспринимать в штыки». Знакомо? Вот если я воспринимаю обличение в штыки, это я в своей жизни наблюдал, как я воспринимаю обличение в штыки, то есть я не воспринимаю замечания, я не согласен, я себя оправдываю. Я оправдываю, что, ну, что другие хуже, я что, хуже других? Ну что я здесь самый грешный? Или ну что вы на этом так акцентируете внимание? Или я так сделал, и оправдываюсь. Это проблема непонимания, что я должен приносить плод. Бог ожидает плода. То есть процесс какой-то, созревание происходит, и что-то я услышал, и если я не готов сегодня воспринять это, мне это очень большая помощь сегодня, вот знание этой истины. Ты подожди. Ну, подожди еще немного. И к тебе придет до конца вот это понимание, ты созреешь, и ты освободишься от того, к чему тебя призывают. Ты не воспринимай в штыки, не руби, не отвергай, не хлопай дверью, не порть отношения. Сказали что-то, я для себя это говорю сейчас, я это принял, ну и для вас, для нас всех, слушающих это слово. Если что-то тебе не понравилось, какое-то замечание, какой-то вот совет, упрек, что-то поправить тебе предложили в жизни, а ты еще не созрел, ну не торопись отворачиваться, не торопись строить стену между тобой и этим человеком. Ты дозреешь, ты поймешь, если ты на лозе, то ты обязательно принесешь плод чуть позже, он очистит тебя, и плод созреет добрый, святость. И в каком-то вопросе ты еще поправишься, но позже. Прими, помолись. Пройдет время, и получится. И поймешь, и легче будет согласиться и сделать так, как говорят. Просто время нужно. Святость – это плод, который ожидает Господа. Здесь хочу заметить, что ветвь, которая не приносит плода, отсекают и бросают в огонь. Это говорит о важности личной святости истины. Что если ты не согласен приносить плоды во времени, не согласен на дальнейший процесс очищения освящения, то ветвь, которая не приносит плода, когда-то, может, она принесла. Ты, может быть, когда-то покаялся и родился свыше, но есть такой недуг, такая суета на земле, когда человек боится Бога, но еще не рожден свыше. Но еще большая проблема, я считаю, когда человек родился свыше, но перестал бояться Бога. И с течением времени, без страха Божия, он относится к церкви, к ближним своим, не разумея совести ближнего, не обращая внимания на это. Он без страха Божия относится к служителям церкви, к попечителям, без страха Божия, пренебрежительно к наставлениям. Ты не сможешь тогда во времени или через время принести плод. А если ты больше не будешь приносить плода, то ветвь даже, которая родилась, привитая была, родная была ветвь, отломилась, то и ты отломишься. Такую ветвь отсекают и бросают в огонь. Да сохранит Господь. Итак, третья истина. Это плод ваш есть святость. Святость – это плод во времени. Если ты уже приносишь плоды, то нужно приносить еще больше плодов. Четвертая истина о важности личной святости. Книга Второзакония, 33 глава, 3 стих. Книга Второзакония, 33 глава, 3 стих. «Истинно Он любит народ Свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Я когда в этот текст вникал, думал, вникал, помолился, еще вникал, на работе вспоминал, знаете, какие стихи еще мне вспомнились? Мне вспомнились стихи «Никто не похитит их из руки моей». «Овцы мои слушают голоса моего». Вот размышляя над этим стихом, Господь обращает внимание, что я еще кое-что в Новом Завете сказал ученикам в Евангелии Иоанна по этому же поводу. Я прочитаю еще раз стих, обратите внимание. И вот, имея в виду новозаветный стих Евангелия Иоанна 15, 10 главы, где Господь говорит о взаимоотношениях, об овцах сего двора, не сего двора, вспомните те стихи. «Истинно Он любит народ Свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Сейчас я читал слова Моисея. И эти слова, как набатом, повторяются из уст Иисуса Христа ученикам. «Овцы мои слушают голоса моего. Внимать словам Твоим». Связь есть, да? «Никто не похитит их из руки моей», говорит Господь, а здесь «святые Его в руке Твоей». То есть это безопасно, это надежно, это спокойно. Нет лучшего места, более безопасного, более прекрасного места, чем рука Божья. Я пример приводил, вот сейчас на молодежном тоже эту тему говорил, о моем сыне. Мне очень это ярко пример, когда в руке Божьей. У меня было время, что Господь поручил благовествовать, но еще от государства доплачивали за это мне, за благовестие. Вот, работа такая была, почтальоном я работал на службе альтернативной в армии. У меня была сумка, два отделения, одно было больше, более полным, это где трактаты, Евангелие. Вот, сначала начальница ругалась, потом поняла, что нет смысла. А второе отделение – это чуть-чуть там газет и писем, самых важных, без всяких орифлеймов. Я там людям объяснял, почему больше они их не будут получать. Ну, они потом, конечно, кто-то соглашался, кто-то писал жалобу, и я носил им до времени, пока они не покаялись за этот орифлейм. Вот. Ну, суть не в этом. Суть в том, что я носил почту, и мой сын со мной ходил часто. Ходил со мной, и я... Собак там было много. Много собак вокруг бегает, и они дикие. И вот сегодня мы видели волк бешенством, а там тоже были. Ну, что-то вроде бер. И часто, не часто, но приходилось несколько раз за всю службу, за два года, мне от этих собак, район там заводской, большой очень район, служба альтернативная, обычно там, где мало работают люди, не хотят работать, дают места. И вот и приходилось и отпинываться, молясь Господу. И Давида я вспоминал не раз. В сумке были камушки у меня. Только я не знал, как это прощу сделать. Вот. И откидываться, и баллончиком брызгать. И, в общем, как я не знаю, в каком-то страшном сюжете. И вот сын мой, он был со мной. И когда эта свора собак приближалась, и предстояла битва, ну, конечно, с молитвой все. Один раз только я потерпел поражение, что меня укусила собака. Во всех остальных случаях мы одержали победу с Господом. И вот сын, это такая паника, он бежит на меня, и я понимаю, что мне с собаками предстоит очень трудно сейчас бороться, потому что на голове моей будет сидеть Матвей. Он забирается на меня, на мои руки, и я смотрю, как он преображается и лицо его. Он боялся, паника, страх был. Тут, когда он на руках у меня, он поворачивается к этим собакам. У него голос меняется такой командный. У него руки летят в ход. Уйди я тебе. И он на нее с такой силой, смелый, как лев. У папы на руках. А у меня такие мысли. Вот ты какой смелый. Ну, я-то не могу забраться на кого-то. Мне-то с ними бороться надо. А он еще уйди на них машет там. Ну, камушки, бывало, я ему давал, он с одной стороны, я с другой стороны отбиваюсь от них, там, с палочкой, с камушками, с баллончиком. Ну, писал заявление, но у нас же как действует, пока кого-то не сидят, собак отлавливать не будут. Вот, ну, может, сейчас поменялась обстановка, не знаю. И вот у меня мысль такая, вот отпущу тебя сейчас, и пропадет твоя смелость. Ну, мысли появлялись такие, искушения, но я так не делал. Потом мы победу одержим, отобьемся от них. Ну, там их было по-разному, 8-12 собак, вот так вот. Бывало, люди помогали, там люди ездят в заводской район, и вот едет человек, а я у дороги воюю с ними, и там кто-то раз и собьет какую-нибудь собаку. Ну, такая вот была ожесточенная схватка, скажу так. Переживаний было много. Мое упование в то время сильно возросло, знаете, на кого? На Бога, потому что и палки, бывало, не помогали, и камни. Но вот сын мой, он менялся, когда находился у меня на руках. Он был смелый. Он был спокойный, защита, надежный. А я еще тогда был крепким, и это я сейчас худой. А тогда я был большим, но пришел, спортом я занимался, как вот Денис рассказывал, тренировался профессионально, соревнования были. Я был большим, и сын мой чувствовал себя очень хорошо. Я понимаю, очень хорошо. Ему было, я его держал, он отбивался от собак, и он еще им командовал там. То есть, понимаете, безопасно, у папы на руках. Вы поняли, о чем мысль? В руке моей Господь говорит. У нас враг есть, дьявол, грех есть, который бегает за нами, искушает нас. Но если мы слушаем голос Его и идем за Ним, слушают. Это народ святой написано, этим занимается, святой народ. Удаляется от греха и идет за Господом, он в безопасности. Грех, дьявол, ничто не похитит из руки Его, это надежная рука. Для кого? Для святых, для тех, кто идет за Господом. А не за грехом, это надежно, ты не погибнешь. Четвертая истина, пятая истина, простите, о важности личной святости. Марка 6 глава, 20 стих. Евангелие Марка, 6 глава, стих 20. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Знал, что он святой, муж праведный и святой». Ирод знал. Ирод – это правитель, Иоанн – это узник. Ирод на свободе, управляет людьми, Иоанн в тюрьме сидит, может быть, там руки закованы, я не знаю точно. Какое-то ограниченное пространство. И вот Ирод, обладая властью определенной в этом мире, он боится того, кто сидит в камере. То есть Иоанн оказывает на Ирода определенное влияние. Причем влияние это было правильным, хорошим. Он его обличал за то, что делать нельзя. То есть это истина, я ее так назвал, это доброе влияние. Имея личную святость, мы имеем доброе влияние на людей, обладаем этим влиянием. Если личной святости нету, неправедный был бы Иоанн, не святой, то, находясь в тюрьме или в заключении, так бы Ирод к нему не относился, не любил бы он слушать его и не боялся бы его. Это взаимоотношения узника и правителя. А теперь переведем проекцию на наши взаимоотношения. Мы тоже друг на друга влияем. И если я человек праведный и святой, соединенный с Господом, моим Спасителем, то это будет очевидно, во-первых. И это произведет влияние. Влияние на тех, кто меня окружает. Ну, простой пример влияния такого. Может быть, оно не коренное влияние, но люди, которые нас окружают, и которые немножечко узнали больше, что мы верующие христиане, любим Бога, то они когда заругаются, если помните, да, ой, прости, прости, у меня это часто, я с людьми неверующими много общаюсь, ой, прости, прости, ой, тихо, ты Паша здесь, да вы не предо мной, пред Богом должны, тем более, говорит, тихо, пред Богом должны, ну вот так вот они бывают, реагируют, вот, то есть влияние какое-то, и не какое-то, а святой, прилепившийся к Богу святой, отделившийся от греха, он и других увлекает за Господом. Это красиво, это движение к Богу. И люди, они, ну вот мы же приглашаем в собрание с вами людей, И бывает, мы видим, как они идут. А вы вспомните, когда мы с ними первый раз познакомились, какие они были. И какими они стали сегодня. Вы поняли, о чем я говорю? Как сильно люди, окружающие нас, меняются, когда видят в нас святость. Как сильно меняются наши дети, когда видят в нас святость. Только вспомните людей, которых вы привели в собрание, и они поменялись. Ну, Господь их поменял. Но мы оказывали доброе влияние. Мы их влекли к Господу, и они пришли, и они теперь члены церкви. Это влияние. То есть святой оказывает доброе влияние. Не святой тоже оказывает влияние 100%. Люди друг на друга влияют. Только это тоже влияние, но недоброе. И если это совет нечестивых, то тот, кто ходит на совет нечестивых, тот там развращается, и он несчастный человек, он неблаженный. Последние две истины. 1 Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Но мне интересует, или для нас сегодня важно, первая часть. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Святые будут судить мир. Ну, это просто. Хочу, чтобы мы поняли просто эту истину. Будет два положения у людей, и третьего не дано. Либо подсудимый, либо судья. Третьего положения не дано. Находиться на суде и быть подсудимым, не на суде государственном, за веру судимым, это блаженство, да? Господь сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Радуйтесь и веселитесь. Но когда тебя судят за преступление, сохрани Господь кого-то оказаться на членском собрании, когда решается вопрос об отлучении за грех. Это тяжелый суд. Это тяжелый суд, когда мы производим над собою. Но это самое лучшее. Производить сегодня суд над собою, отделяясь от греха, чем потом попасть на последний суд, когда святые будут судить грех, когда все дела твои обнаружатся. И один стих сейчас расскажу из Благовестия. Мой сын его рассказал. Там человек спорил со мной, и сын не выдержал. Говорит, папа, можно я стих расскажу? Я говорю, ну, расскажи. А он там спорил. Я сам православный, я сам вот увижу храм, сразу перекрещусь. И как только и мои родители не отвергали Бога, и я в храм хожу. И вот Матвей слушал, говорит, пап, ну, а мы благовествуем вдвоем, там втроем с детьми ходим. Ну, стих расскажу. Ну, ладно, расскажи. И он говорит, люди знают о Боге, но не знают Его. Топчут храма в пороге. Ну, а толку с того? Почитают устами, а делами клянут. Осеняясь крестами, и воруют, и лгут. Смерть сорвет эту маску, завершится игра, и предстанут огласки все земные дела. Бог не спросит, крещен ли, и ходил ли ты в храм, важно будет, прощен ли преступление срам. Друг, ты знаешь о Боге, но не знаешь Его. И обманешь в итоге лишь себя самого. Хочу обратить внимание на эти слова. Предстанут огласки все земные дела. И как хорошо, когда предстанут огласки не наши грехи, но когда предстанут огласки добрые дела и отделение от святости, потому что грехи исповеданы, потому что я каюсь, освобождаюсь и тайных грехов не имею. Я окажусь на скамье неподсудимых, но святые будут судить мир и похоть плоти, и похоть очей, и все скверное и нечистое будет осуждено, и горе тем, которые окажутся на скамье подсудимых. Так вот, святой, это очень важно быть святым, потому что ты будешь судить, но не будешь судим в последний суд. Но тот суд увенчается для кого-то честью, когда кончится суд, а для кого-то страшной участью. Поэтому важно сегодня быть, иметь личную святость, быть святым и освящаться, чем потом всю жизнь вечную жалеть о том, что сегодня освящался. И последняя истина, и я закончу. 7 истина о важности личной святости. Книга Даниила, 7 глава, 18 стих. Книга Даниила, 7 глава, 18 стих. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Примут царство. Царство – это что-то хорошее, да? Царство. Где царь Бог, где его законы, где его любовь, где порядок, мир и покой. Это царство, оно вечное, не разрушится никогда. Царем Бог останется навсегда там. Уже никто не подорвет его власть, никто не противоставит ему ничего. Там его подданные в безопасности, под надежным попечением. Все, что нужно, все нужды усмотрены. Плача там не будет, помните, вопли, слез. Умирать там уже никто не будет. Болеть тоже. Не кольнет нигде, и не стрельнет, и не защемит. И одышки там тоже не будет. Это особенно важно для пожилых, да? Зрение поправится, аппетит нормальный будет. Все будет прекрасно. Ну, если кушать там будем, да, то это точно будет точно хорошо. И вот это царство прекрасное, вечное, примут только те, кто жили на этой земле свято. Другие этого царства не примут. Кто не хотел очищаться и освящаться, не слушался Бога, не слушался Слова Его, не слушался пресвитеров, служителей церкви, не освящался, тот в это царство не войдет, потому что никто нечистый, преданный мерзости, лжи, не войдет в Царство Небесное. Я повторю семь истин, и потом мы помолимся. Семь истин повторю и скажу, о чем помолиться. Первая истина о важности личной святости. Наша святость – это желание Бога. Вторая истина о важности личной святости. Наша святость – это гарантия видеть Бога на земле и увидеть в небо, в небе. Третья истина о важности личной святости – это плод. Наша святость – это плод во времени для Господа. Наша святость – это безопасность, это надежность в Божьей руке. Пятая истина о личной святости – это влияние доброе. Человек, имеющий личную святость, оказывает доброе влияние. Шестая истина. Личная святость – это избавление от суда. И это положение в последний день судьи, а не подсудимого. И седьмая истина о важности личной святости, как важно быть лично в личной жизни святым, это только святые наследуют Царствие Небесное. Давайте помолимся, чтобы быть святыми, и попросим прощения, где не были святыми. Аминь.